Саша, тебе слово. Три.
Договорились о том, чтобы выносить какие-то вопросы вторничных разборов на братское, для того, чтобы как бы иметь направление для размышления руководителям, и чтобы братья тоже в этом поучаствовали, ну, более широкий круг. Такой замысел. Значит, у нас 4 вторника в октябре месяце. Вот, месяц это начался. И мы предлагаем также идти по тому сценарию, который был изначально. Это на каждый вторник брать при чтении 3 псалмов. Из этих 3 псалмов мы выбираем один псалом для молитвенного чтения, а другой псалом выбираем для разбора, для того, чтобы прибыть в слове и посмотреть. Ну, еще у нас такое вот было рассуждение среди служителей, среди братьев, чтобы вот смотреть из псалмов и перекидывать мостик на Новый Завет. Чтобы был этот мостик, связь с Новым Заветом. Потому что все-таки Библия с этой точки зрения, она достаточно единая книга. И вот если вы посмотрите на эти вопросы, то они составлены так, что обязательно там предлагается, допустим, тот или иной стих, и тут же идет отсылка на то, чтобы посмотреть, а что в Новом Завете об этом говорится. Поэтому я, наверное, по времени не смогу все вопросы здесь осветить так подробно. Да и это, наверное, не надо, потому что все-таки братья должны возрастать. Я все время говорил, что я могу только давать вот удочку, а научаться ловить рыбу, сами должны. Мы сегодня об этом говорили, о том, как важно самому прибыть в слове, молитве, как важно самому углубляться, как важно самому искать. Поэтому я, наверное, буду останавливаться на каких-то таких вопросах, которые наиболее сложные. Вопросы, которые требуют какого-то однозначного ответа, и тем более понятного, я на них не буду останавливаться. Вот мы берем, первый вторник у нас 8 октября, мы берем для молитвенного чтения псалом 12, а для разбора псалом 11. Я его прочитаю. Начальнику хора на 81-м псалом Давида. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивые говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам Господин? Ради страданий нищих и вздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю безопасности того, кого ловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились». Ну и по содержанию этого псалма, предлагается, в начале дается, сетование Давида над... который говорит: над Господи, ты видишь, что нет верных между сынами человеческими. Дается характеристика сынов человеческих, и тут же предлагается посмотреть на новозаветные писания, в частности, на второе послание к Тимофеям, известное вам, где апостол Павел говорит, что э, Знаешь же, что в последние наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы. Третья глава, там написано все. Третья глава, с 1 по 5 стих. Самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Ну, как бы так сказать, на тут перекинуть мостик на это место, но для того, чтобы посмотреть на что, в общем-то, времена и годы идут, на то положение, на то, в общем-то, как тогда, во времена Давида, на то, и во времена Павла, на то, да и сейчас тоже достаточно много людей, на то, которые характеризуются еще и были еще тогда. Ну и тут ставится вопрос, речь идет о ком? О людях мира, о верующих. Ну конечно, да. Это во времена Давида вообще неверующих не было. И все люди были практически набожными. И все, кто, так сказать, с Давидом ходил, там, ходили все в храм, вот, сходили все на поклонение Богу. Тем не менее, Давид смотрел на эту ситуацию и видел это. Видел и сетовал перед Богом и говорил: «Господи, помилуй». «Господи, помилуй». Точно так же и Павел говорит. Пятый стих говорит нам: имеющий вид благочестия, силой же его отрекшие. Я взял перевод современного российского библейского общества. Этот стих так переведен: будут держаться внешней набожности. Откажется от ее внутреннего смысла, но откажется от ее внутреннего смысла. Вот внешний вид благочестия, можно порассуждать на группе, насколько это опасно, насколько это сейчас грозит. Для того, чтобы не только говорить о тех людях, надо все-таки выходить на что? На то, что... Что сейчас нас окружает, что грозит вот это время, оно тоже сейчас характерно тем, что очень много людей внешне набожны. А Слово Божье нам говорит, что главное это не внешняя набожность, не внешний вид. Я могу прекрасно, так сказать, напустить на себя этот вид благочестия. А Бог-то смотрит на сердце. Можно предложить народу порассуждать. Бог-то чего? Куда смотрит? Вот. На чего он смотрит? Что он хочет? А он хочет прежде всего на преобразование сердца, внутреннего преображения. Он еще с Ветхого Завета об этом говорит. Буквально кричит, что приближаются ко мне устами, а сердце их далеко от меня. Господь-то все время вкладывал в уши народа своего. Он говорил: мне-то главное, сердце твое, преображение сердца, внутреннее преображение, внутренние изменения. Вот как народу донести это, я считаю, что на группе это очень важно. Посмотреть свое сердце, насколько оно, куда оно наклонено, вот, чего мы держимся. Ну, дальше разобьет это все эти.
А может, это все-таки обо всех говорится?
Среди неверующих тоже есть такие вопросы.
шутку. Ну, наверное, да.
Встречаются.
Наверное, да. Ну, чего мы будем внешних судить? И говорить о них. Такая склонность есть. Как куда ни приходишь, где куда не начинаешь разговор, почему-то все уводится в сторону того, чтобы вот судить этот мир, как они там ходят, что. Зачем нам это делать? Давайте поговорим о себе, давайте поговорим о своем хождении.
Просто вопрос формулировать. Он говорит.
Ну, у тебя это мнение, что это о людях мира, да?
Нет, я говорю, что и у тех, и у них, и то, что это только о верующих.
Это общая беда, которая из мира приходит в церковь. Ей надо противобороться.
Отсюда ходят нечестивые, которые ничтожны, и возвысились. Самый последний, девятый.
Ну вот я как раз об этом и говорю, что вот начинается разговор о том, что вот, ну вот там ходят, туда и все.
Важно правильный ответ.
Да не важно, сегодня как раз с этого начинали. Правильный ответ. Дима, ты вот застряешь на это внимание.
Да.
Вот найти правильный ответ.
Конечно. Мы стоим.
Да, найти правильный ответ — это замечательно. Но сегодня же говорили, важно, так сказать, видеть образ Христа, и насколько я соответствую этому образу все-таки. Вопрос поставлен именно в эту сторону. Ну, пойдемте дальше. Вот говорится здесь о людях с устами льстивыми, с сердцем притворным в этом псалме.
Какого псалма?
11.
Третий стих.
Вот ставится вопрос, чему учили, будут учить люди с устами льстивыми, с сердцем притворным? Как их распознать? Что об этом говорится в Новом Завете? Да, узнаем по плодам, правильно. Да. Чему будут учить эти люди? А люди будут учить, на мой взгляд, тому, что слово не важно, слово не имеет такого значения. Важно чудеса, знамения. Вот. Об этом, но за этим мы читаем. Вот. Главное, это действительно какие-то сверхоткровения, как апостол Павел говорит, вводятся сверхоткровения. Но нет любви, второе послание к Фессалоникийцам, нет любви к истине, любовь к истине охладела. Вот. То есть к чему? К слову. Любовь к слову охладела, пренебрежение к этому слову. Даже он говорит в этом послании, противники будут противиться истинным Евангелию, будут превратно их толковать. Ну вот, допустим, возьмем Откровение, 2 глава, там, послание к семи церквям, Фиатирская церковь. Христос говорит, я вижу твои дела, они больше, чем прежние, у тебя и любовь, и терпение, и так далее, и тому подобное. Но у тебя есть тот, которому представляет право проповедовать церкви. Вот этот человек проповедует уста, какие уста льстивые. Уста льстивые, лесть. Ну, можно поговорить в группе на то, лесть, что такое это. Что значит уста льстивые? Можно дополнительный вопрос задать. В чем опасность этих уст льстивых? Можно задать под вопрос лесть и похвала.
Нам к чему приблизиться-то надо? Этими вопросами, которые мы к чему движемся?
Мы движемся к тому, как поставлен вопрос, как распознавать их.
Вот по плодам, хорошо. Плоды, они это конечный результат. Если мы находимся в процессе созревания плода, как нам распознать? Вот плода еще нет.
Нет, речь идет о тех, кто будет приходить и учить, и говорить превратно. Вот по их плодам распознавать надо, по моему плоду. Да. Да. Какой плод у них?
Его нет пока еще, грубо говоря. Мы сейчас в процессе времени находимся, время обрастается, нет плода еще. Вот он пришел и говорит. И как я его... Ну хорошо, все, я согласен, да и аминь. Просто у нас вторничное, оно построено вот на таких вопросах.
Если плода нет, то нельзя распознать. Иисус сказал, что пусть они растут и
добрые. Абсолютно верно. И потом мы их соберем.
И потом соберем.
Да, сразу можно и не распознать, да. А Писание об этом и говорит, что и Христос предупреждает, что очень многие соблазнятся.
Стоп. Сейчас все-таки более монологичная часть нашего служения.
Так вы об этом и поговорите. Поговорите об этом. Что это? Что это такое?
Почему мы должны здесь говорить? Конечная цель какая? Хорошо, скажите мне, какую
истину. Это в Писании, как раз истина написана.
Согласен.
О необходимости пребывания в Слове и любви к Слову Божьему.
Безусловно.
Если ты знаешь Слово Божье, пребываешь в Слове Божьем, любишь его, познаешь это Слово, то ты можешь иметь возможность распознавать.
Саша, можно прям вот два слова буквально, да, по этой теме, вот, чтобы брату будет понятно.
Не надо отвечать на вопросы, которые задают не тебе. Он живой, дееспособный, даже я бы сказал, служитель и пресвитер. Я думаю, что он в состоянии ответить на этот вопрос. Да?
Ну, может, действительно там вот какой-то пример есть.
И ничего. Давайте мы не будем сползать в дискуссию.
Постарайтесь
на вторничном.
Да.
Ну, я бы мог тоже примеры привести. Вот Саша подтвердит, когда к нам ходили люди с устами крестивыми. Церковь у нас были такие. Были в церкви. Вы понимаете? Учили превратно. Были. Раскусили.
Это кто же такие?
Не важно. Сейчас не об этом. Саша, ты скажи, как ты их распознал?
По плодам. Чего? Какой плод они надо? По плодам. Чего они приносили в народ? Вместо плода радости, смирения, кротости, послушания, раздор.
И увлекали за собой.
У плоти не увлекали за собой.
Не за Христом.
Да. Увлекали за собой.
И есть дела.
Если вокруг тебя свара и скандал, подумай, чему ты учишь.
На том же месте.
А потом народ, который они увлекали, нам потом пришлось с этим народом их так долгое время врачевать и лечить. Я не говорю про весь народ, но про какие-то отдельных братьев и сестер. Врачевать и лечить буквально. Да и сейчас они есть. Тоже.
Они будут нести вследствие своего такого состояния перед Богом лжеучение. И лжеучение распознается вот по плодам, по слову,
по духу, по слову, по результатам.
Или там все сложнее как-то.
По духу, по слову, по результатам, да.
Братья, а не может ли быть такая ситуация среди нас, допустим, есть такие люди, и когда это допускается, слово нас чему учит?
когда укажем свое мнение, оно учит меня, допустим, там, если ты видишь брата согрешающим грехом, вот, ну, согрешающим, да, молиться, чтобы Бог ему помог исправить. Вопрос другой. А это я делаю по отношению, когда я вижу, что брат, допустим, не в том духе делает, а в кипюху вешаю ее, он распыливал ее.
Вот такой вопрос.
А вопрос вот такого действия. Потому что нечестивые, они написаны, они не прибудут в собрание. Мы как бы разбираем, они честь, а нечестивых лидеров, а цену делаем на то, чтобы взыскать Бога.
Нет, мы говорим о людях с телом языком.
Но у нас же, я так понимаю, у нас нет нечестивых языков.
Ну ты, Алёша, не торопись. Не торопись.
Братья, я почему так мыслю, я объясню, потому что мы все любим Господа.
Я позавчера...
Его достигать.
Я позавчера...
На молитве Саша, она как свидетель.
Я позавчера вынужден был просто остановить от одного, который решил нас польстить. Саша, просто сделал даже, я потом извинялся и говорил, ну, я сделал это в грубой форме, но это было бы для народа просто, я не знаю, таким искушением.
Если будет дуть, давай вот я куда-нибудь спрячу в угол. Давай, туда, в угол встань.
Там чуть-чуть в угол.
Нет, вот там совсем будет хорошо.
Что ты?
Нет, вот если совсем.
Можно вот что-то? Ну, допустим, такой под вопрос. А вообще, похвалить кого-нибудь можно?
Можно.
Молодцы, правильно. А чем похвала от лести отличается?
Очень тонкая игра.
Похвала открыта. Открыта, простая.
Я чистого сердца.
Это видно.
Мотива.
Лесть всегда имеет в основе корыстные цели. Пойдемте дальше. Так, что ждет тех, кто будет стремиться жить благочестиво? Ну, это по мотивам стиха 6. Тех, кого старается уловить, кого притесняют, кого... на кого восстают, вот, говоря над языком своим. Ну, это тут отсылка идет, опять же, на 2 Тимофея. Тут вопрос, ответ однозначный надо. Кто будет жить, стремиться благочестиво, держаться Господа, Слово Его, вы знаете, они всегда будут гонимы. Они всегда будут страдать. А в 6 стихе Господь говорит, ради страдания и воздыхания бедных и нищих восстану. Я восстану, говорит Господь. Не буду останавливаться здесь. Пятый вопрос. Что значит для тебя стих 7? Как ты его понимаешь?
Слова Господни, слова чистые, серебро очищено от земли, в горниле 7 раз переплавлено.
Для размышления. Что означает эти слова? Ну, отсылка опять идет на Новый Завет.
Все будут в комнате.
Речь идет о Слове Божьем. Да, насколько оно чисто, оно чисто. Действительно, сравнение с серебром, которое переплавлено. Но я так понимаю, что Слово Божье прошло над очень много испытаний и проходит. Это Слово Божье, оно прошло и через горнило гонений. Вот. Слово Божье, к нему подбирались самые различные люди, в том числе и люди науки, которые всех, ну, я не говорю о всех людях науки, но те, которые атеисты, они всегда смотрели на это Слово Божье, и через призму своих представлений всегда позиции критики. Вот. Много Библии подвергалось вот таким вот препарированием, дабы над показательно, что здесь это слово не то. Не то. А Слово Божие живет, никуда не делось. Вот. Церковь стоит, живет этим Словом Божьим. Это одна сторона. Вторая сторона. Слово Божье всегда было испытано в жизни многих верующих людей. Верующие люди проходили через самые различные обстоятельства в своей жизни. И всегда подтверждалась истина Слова Божьего. В конечном счете. В конечном счете подтверждалась всегда истинность Слова Божьего, правда Божья. Сколько испытаний люди проходили, всегда выходили со свидетельством. Праведен Господь, истинно Бог, что Он провел меня и вывел, и как Он обещал, что ни реки не потопят, ни огонь не попалит тебя, когда будешь проходить. Тысячи свидетелей этого, истинности Слова Божьего, то есть серебра Слова Божьего. Тысячи, десятки тысяч, я могу даже сказать, на сотни тысяч свидетелей, которые могут встать и об этом засвидетельствовать. О том, как это слово истинно, как оно чисто, как оно праведно. И слава Богу. Вот об этом надо тоже сказать и обратить внимание народу. Можно попросить и сказать, рассказать о свидетельстве своей. О том, как Бог являл свою верность через свое слово. Как можно предложить и спросить, как Бог выполнял обещания для тебя в твоей личной жизни? Как Он выполнял обещания, которые мы читаем здесь? Это будет интересное свидетельство, интересный разговор может завязаться. Для того, чтобы укрепиться в вере, в надежде, в уповании. Да.
Недавно про этот стих прочел, по-моему, Дарика Принца, «Струны арфы Давида». Что часто говорят, а кто написал вот эту вашу Библию? Человеки написали? Ну и какая-то критика.
Да критиков полно.
Да, а то, что хоть оно от земли, хоть мы из земли, но очищенное от земли, такой образ, что от человеческого оно очищено, это Божье слово.
Я даю ссылку на второе послание Тимофея, там как раз говорится об этом, апостола Петра привести, что Бог это говорил через людей, движимых Духом Святым.
Саша, еще вопрос можно? Почему тогда апостола Павла учения везде спорили и не принимали как истину? Что для этого нужно было Богу сделать, чтобы церковь определила, что это и есть истина, кроме апостолов, которые разумели?
Это целый такой реферат надо здесь излагать. Я не знаю.
Вот я задал ответ, кто?
Это достаточно долгий ответ.
То, что послание Павла – это истина. Этот вопрос уже, да?
Нет, оно... 28 глава написано. Мы слышали, что о твоем учении везде спорят. Слово Божие, оно не рождается спорить, как вот в этом мире пословица. Оно рождается в немного других условиях.
Друзья, все равно в разное время бывали ситуации, когда много споров. И истина, она даже бывала или в гонении, или в меньшинстве, или в каких-то таких вот обстоятельствах незавидных. Да? Афанасий Великий говорил, что даже, говорит, если все остальные епископы будут там какого-то против меня, а я буду все равно стоять на своем. Да? То есть какие-то споры, они все равно бывали. Но Гриша красивый образ, ну не свой, но там этого Дерека Принца, да, потому что руда, она из земли. Руда из земли. Но когда ее выплавляют, да, серебро 7 раз через тигель прогнали, и оно чистое вышло. Через испытание прошло, Слово Божие осталось. То земное, которое было, оно ушло. Та окалина, та примесь ушло. Осталось чистое слово.
Остаток.
Ну, если иметь в виду...
В общем,
если иметь в виду церковь... Но сейчас речь идет о Слове Божьем, да, скорее, чем о церкви. То вот этот образ, красивый образ.
Но я хочу сказать, все равно, хоть вот это Слово Божье, действительно, оно вот переплавленное, оно прошло такое горнило, и оно серебро, и все равно над, к этому слову над прилипает эти примеси. Прилипает эти примеси.
Это и сегодня процесс.
Постоянно, и сегодня это, мы встречаем это на каждом шагу. Да. Это есть и будет еще продолжаться. Как важно стоять над истиной, как важно держаться вот этого чистого словесного молока, от которого можно возрасти во спасение. Вот как важно. Вот на это надо обратить. Не надо говорить там допустим, почему там. Ну, это можно в нашем кругу поговорить на тет-а-тет, на тот, как это вот учение Павла, оно прошло через горнило такое, да, и вот оно победило. Да? Я так понял твой вопрос? Или вопрос был, почему вызывал?
Что Богу надо было сделать, чтобы на этом учении не спорили?
Бог подтверждал это.
Да просто время Бог прошло. Бог ввел церковь в великие гонения, и все там очищалось.
Не спорили. Совсем недавняя книга, переведенная на русский язык, о чем действительно говорил апостол Павел.
Сейчас спорят.
Том Райт Авто, очень популярный.
Саша, вот ты же понимаешь, что у нас вернейшее пророческое, мы не спорим.
Ну да.
Я говорю, на группе не надо говорить об этом.
А вопрос задать можно.
Не надо говорить. Это специфический такой вопрос для... библейских научных кругов.
Саша, ну это же церковь, и Бог как вел церковь, и как утверждал слово через церковь. Мы должны знать, потому что это путь.
Мы должны держаться простоты Евангелия. Простоты Евангелия. Наконец, я сейчас закончу.
Сестры, что мы вообще просто дети посрахли. У нас сестры на братском, нет, на вторничном. Мы просто вообще низкомолекулярные дети по вопросам, понимаете?
Дим, согласен.
Ну да, а мы
есть сестры, которые выше меня.
С ними обсуждать.
Они по 30, они по 25 лет.
Они в первую очередь они зададут вопросы. Я поэтому и говорю, нам надо знать конечную цель, к чему вести.
Степан Григорьевич сказал про наших сестер, говорит, у вас сестры какая, эти епископы.
Это не такие вопросы, это не ответ скажет. Что ты у нас?
Их несколько ответов, и муж. Не получается. Они все правильные.
Вот. И, наконец, последняя сторона вот этого, чтобы нам закончить. Слово Господне, вот серебро очищенное. И вот эта сторона очень важная, надо обратить внимание народа. Посмотреть, как мы общаемся друг с другом. Насколько наша речь и о чем мы говорим. Насколько чисто, насколько благоговейно наш разговор. Вот в нашем кругу, в нашем общении. Понимаете? Я не призываю к тому, чтобы мы разговаривали цитатами. Понимаете меня, да?
Какая связь?
А? Что?
Ну, какая связь?
Говорить цитату?
Нет, я имею в виду вот, слова Господни и то, что мы друг с другом.
Слово, которое мы говорим, оно должно тоже иметь на определенный образец чистоты.
Ну а как еще говорить?
Оно должно иметь.
Ты как думаешь, с босяками как босяк? Это вряд ли.
Думаю, что да.
Оно должно иметь чистый смысл.
Узбеками как узбек.
Евангельский смысл. Понятно.
Узбек не босяк.
Божий смысл. Божий дух. В нашем общении. Друг с другом. В собрании. В служении.
Все.
Мы плавно перетекаем.
Есть разница. Как говоришь,
тональность,
и в тональности, даже в жаргоне светских слов, тоже есть место и время. Как ты говоришь?
Смехотворство и пустословие, все понятно. Все есть, это действительно. Ты же разговариваешь с собеседником, как собеседник с тобой говорит, так разговариваешь. А как еще?
Вот насчет кузнецовского перевода была длительная полемика, да, интонация, словарный запас, те жаргонные слова, которые употреблялись там, действительно ли они передают Слово Божье в контексте современного общества, современного русского языка, пусть даже не совсем литературного, но такого народного. Да? И один человек написал, что оно должно быть, Евангелие должно быть на народном языке, но не на площадном, не на уличном. Да? И поэтому, если вы сравните первоначальный вариант кузнецовский с тем, который напечатан сейчас в современном переводе, они очень отличаются. Так что Кузнецова даже сняла свое авторство. Редактура была, по-моему, в 6 приемов. Вот посмотрите, там вернулись все основные термины, типа крещение, а не омовение, там эти все великие шлюхи там куда-то подевались. Ну, в первом варианте это было.
Саша, Галаты глупцы, кто вас говорит, так осталось.
Я не помню, но ну, на самом деле глупцы там для бесед. Апостол Павел, он ведь тоже, он не салонным языком выражался. Он выражался, так выражался. Он говорит, вы не обрезание, а отрезание. И я вам скажу, что вы там поотрезались.
Нет, я скорее всего...
Очень сложный.
Я хотел...
Очень сложный. Это простой нормальный язык.
Нет, это второй язык. Это вот как английский язык в Европе.
Не об этом надо говорить. Саша, подожди. Не об этом имел в виду говорить. Я имел в виду вот то, что Коля сказал. Мы должны в наших разговорах избегать пустословия, смехотворства. Вот чего.
Саша, у меня все вопросы. Евангелие, которое мы Библию читаем, очень много переводов. И становится очень что-то размытым. И как бы я просто разговаривал с этими людьми, а в том переводе уже ссылаются на то. Я говорю, а братья наши утвердили этот перевод. Да. Я вот хотел с вас, чтобы вы как бы засвидетельствовали, что центральный перевод, которым мы отталкиваемся, с которым мы держимся, это вот это то, что мы имеем.
Свидетельствую.
Вот расскажи, пожалуйста.
Синодальный перевод – это богослужебный перевод Библии. Чтобы вы знали все. Это одно. И второе, наше уже внутреннее решение. Пожалуйста, за кафедру выходите с Библией, не с планшетами.
Мы плавно переходим к следующему вторнику. Там предлагается для размышления 15-й псалом. Я его прочитаю. 15-й псалом. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на тебя уповаю. Я сказал Господу, ты Господь мой, блага мои тебе не нужны. К святым, которые на земле и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлюю кровавых излияний их, не помяну имен их устами моими. Господь есть час наследия моего, чаша моей, Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство десницы Твоей вовек. Ну, прямо можно сказать, что это мессианский псалом. Здесь псалом пророческий об Иисусе Христе, а некоторые стихи прямо говорят об этом, особенно окончание этого псалма. На это надо обратить внимание народа. Вот. И здесь предлагаются следующие вопросы. Второй стих. «Я сказал Господу, Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны». Вопрос. Что это за блага? Включают ли они наши дела? Почему они не нужны Богу? Вместе с Давидом сказать так же. Господу, блага мои Тебе не нужны. На то.
Десятину отдавать не будем.
Включают ли они наши дела? Нет, речь идет о том, а нужны ли они Богу? Почему не нужны? Ну вот других переводов благо и блага переведено как добро, добрые дела. В частности, вот Псалом 64, там из Экклезиаста я посмотрел на то, вот, у Матфея там есть, в современном переводе российского библейского, прям говорится, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную, чтобы спастись. Да. Да, они включают и добрые дела. Ответ такой. Включают и добрые дела. Не только качества какие-то над характером, над вот, и еще там что-то, свойства характера, свойства моей личности, но и добрые дела. Господу не нужны. Почему они не нужны? Они не нужны, потому что они ничего, так сказать, Богу не прибавляют к Его святости. Его природа от этого не изменится. Святость Божья от этого не изменится. Бог от этого не изменится. Бог от этого ничего не получит.
Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому.
Аминь. Так, мы сейчас второй стих читаем. Говорим об этом. Ну, то есть понимаете смысл, да? Да, Спирджин, комментируя вот это место, говорил такие вещи, но это вообще поразительные. Он даже сказал, вот я сейчас вам зачитаю, вы подумаете. Он сказал, подвиг Христа, Его крестная смерть, воскресение ничего не добавили. Ни к природе, ни к благости, ни к святости Бога Отца.
Да нет, тут вопросов нет. Вот вопрос. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут. Будет у нас на вторничный. Вот рядом со мной человек, он неверующий. Значит, он увлекается, грубо говоря, телевизором. Пусть умножаются скорби у него или как? Как вот вы, христиане, вот смотрите.
Нет, давай сейчас с этим вопросом закончим.
Дим, тебя они тоже будут делать. Алеш, Дим, ну, братья, Саша один вопрос говорит, вы перебили и свой вопрос задаете.
Понятно, с этим вопросом.
Если у тебя интересно есть поговорить на вторничном, поговори.
У меня есть всегда и у всех.
Ну, пожалуйста.
Все в нашей группе.
Да.
Дима, пожалуйста, поговорим. Прочитайте вот РПО, то там совсем другой смысл.
Вопрос-то будет именно такой.
Вот, ответ там.
Ну, действительно, речь идет над о том, что вот в этом плане, в этом ракурсе над, действительно это ничего не прибавляет ни к святости, не изменяет благости, благочестия, милосердия Бога, над, оно остается неизменным, и Бог остается тем же самым, да и аминь над. А все это нужно для меня, прежде всего, для моего хождения над перед Богом, для моего возрастания, для моего над совершенствования. И подвиг Христа над, это подвиг для людей, его крестная смерть над, ради людей, над, и он пришел над человеком и стал человеком ради людей, для того, чтобы совершить спасение, то сам человек сам себя не спасет. Это все он делал над, ради людей, ради человеков, над, ради их спасения. Вот это надо понимать. Смысл этого, да.
Там смысл совсем другой. Они сами умножают себе скорби, идя вот к этому переводе. А все.
Они просто умножаются и все.
Пусть нет, у меня не умножается, а у него рядом умножается.
Евреистам пусть нет.
Не пусть, а потому что он идет этим путем.
Тут же вопрос, даже если смотреть, друзья мои, здесь не просто там кто смотрит телевизор, он уже к тебе пришел, этот человек, да? Он отошел от того Бога. Здесь написано: Богу чужому я не возлию кровавых возлияний их. Да? То есть это более серьезные взаимоотношения такие, да, когда человек уже погружен в эту тьму. Понимаешь, и он уже в этой тьме не повернется к Христу. Тот человек, который с тобой рядом сидит, этих кровавых возлияний нету.
Он ищет.
Друзья, ну давайте все-таки не отклоняться от того направления, на психиатрию. Дальше по мотивам стиха 3. К святым, которые на земле, к дивным твоим, к ним все желание мое. Ну, вопрос поставлен. Так, почему мы должны ценить вот это направление, это общение святых? Что об этом говорит Новый Завет? Это очень важная тема, это очень серьезная. Общение, общность, община, созидание общности этой. Вот вторничная группа – это созидание этой общности. Вот как Алеша говорил, вторничная группа – молиться друг за друга. Вот я сегодня сидел, слушал и думал, вот отвечать на мой вопрос здесь, который я составил. Как важно, почему важно это общение святых, чтобы молиться друг за друга. А Иоанн в своем первом послании говорит, если имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть только во свете. Кровь Иисуса Христа может действовать только во свете. Тогда, когда я имею общение друг с другом, когда я знаю, чем живет мой брат, сестра, какие проблемы, за что молиться, где его поддерживать надо, где, так сказать, молитву вознести, в каком направлении и так далее и тому подобное. Вот. Да, действительно, вторничные группы с этой целью созидались и направлялись не только разбор слова, не только еще что-то, но в разборе слова тоже общение. Тоже общение, я понимаю над и вижу над, как, что, чего над, с разных сторон истина над. Вот она здесь дается. И потом это общение, как правильно Влад отметил, это общение дает возможность возрастать это общение. Вот обыграйте это в своей группе, порассуждайте, поговорите, направьте на то, чтобы вот действительно люди понимали ценность этого общения, этой общности, созидания общности. Слава Богу. Ну, пойдем дальше. Кто, на ваш взгляд, мог сказать эти слова? Ну, имеется в виду на 6 стих. Межи мои прошли по прекрасным местам, а наследие мое приятно для меня. Человек, получивший откровение об этом, житель этого благословенного края или христианин о своей судьбе? Ну, вот вопрос так поставлен. Кто мог сказать на этом? Я помню одного брата, который очень часто молится на этот стих. Он в нашей церкви. Молятся поэтому: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Хотя я скажу, что путь его не сладкий. Вот я лично его знаю, путь у него не сладкий, не усеян какими-то розами. А вот он так молится. Думаю, какие прекрасные места у него. У него жизнь такая сложная. Наследие мое приятно для меня. Вот. Наследие приятно тогда, когда я увижу это наследие, то я могу сказать: приятно для меня. А мы видим, как сквозь тусклое стекло.
Гадательно,
да.
Ну что-то мы уже ощущаем. Радость спасения. Это не тускло, не гадательно. Здесь на земле.
Может об этом сказать христианином, путь которого не усеян розами, наоборот, шипами?
Может,
Дима, конечно, если ему действительно это открыто. Если действительно это открыто. Можно сказать и ответить на этот вопрос. Да, человек, который получил откровение от Бога, да, и аминь. Вот. Житель этого благословенного края может сказать об этом. И христианин тоже может сказать о своем пути. Хотя таких очень редко встретишь. Как правило, все сетуют. Достаточно много людей сетуют. Достаточно много людей живут, мягко скажем так.
Раньше я был мужиком, уверовал, видишь.
Много можно огорчить, много можно услышать огорчение.
Я все время, когда я вчера читал, я думал, стопы мои прошли по прекрасным местам. Но почему-то мне так мозгу. То есть сказано не о стопах, а о межах. Мой участок прекрасен. Это имеется в виду небесный участок.
А на земле что? Лоб, что ли? Что такое межа? Межа. Что такое межа?
Вторничная группа твоя, посмотри на нее. Вот это вот межа, братская наша. Во, прекрасное место. Межи по прекрасным местам прошли. Самое то, что надо. Вот здесь самое то, что надо.
Святые
земли. Да. Разделяет. Межа это граница, заборчик.
Значит, я могу привести еще один такой пример. Его приводит Спёрджин. Он говорит, это один мученик, которого приговорили к смертной казни, христианин. Христианин. Посадили в тюрьму, и он ждал этой казни. Ждал этой казни. Из этой тюрьмы написал письмо. Написал письмо, оно сохранилось. Это письмо. И поныне сохранилось. Он говорит: я пишу тебе из дивного сада. Из дивного сада этой тюрьмы. Да, из дивного сада римской тюрьмы. Как? Он сам за решеткой сидит.
Там был сад.
Да. Ну, ему открыто. На самом деле, вот он.
Миша.
Иллюстрацию пройти.
Нам до этого еще расти. Я хочу сказать, что очень много встречается христиан, которые недовольны. И сегодня недовольны. И как говорили некоторые серьезные проповедники, что недовольство родилось в Эдемском саду. Грех первый – это недовольство. Недовольство. Которые были проявлены со стороны Адама и Евы. Недовольные. И вот это недовольство, это действительно достаточно серьезный грех. А откуда это идет? Не познали любви Божьей. не познали над богатство прощения, благости будет. Не открыто. Я думаю, поговорить об этом очень можно даже серьезно. Пойдем дальше. Следующий вторник. Молитвенно. 22 октября, да, предлагается три псалма для чтения и размышлений, псалом 18.
Да, 22 октября.
Псалом 18. Начальника хора, псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук его вещает тверь. День дню передает речь, и ночь-ночь открывает знания. Нет языка и нет наречий, и не слышали бы голос их. Прекрасный псалом. Вообще замечательный. Во всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнца, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин пробежает поприще. От края небес исход его, и шесть его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведные, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинны, все праведные. Они вожделеннее золота, и даже множество золота, чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими в соблюдении великой награды. Кто смотрит по грешности своей, от тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобой, Господи, твердыня моя, избавитель мой.
Сейчас молитвенно прочитали.
Молились там в углу.
Значит, молитвенно.
Значит, первый вопрос по стихам 2-7. Каким образом и о чем проповедуют небеса? Сравнить с Римлянам 1:19-20. Ну тут ответ, в общем, содержится в самих этих стихах.
Тут короткая вещь есть. Там более точный перевод. Возвещают.
Возвещают.
Не проповедуют к покаянию, а возвещают, являют, показывают, что и сказано в послании к римлянам. Разглядывая, рассматривая, вот это мы внимаем тому возвещению, воспринимаем.
То есть само творение Божье проповедует о себе. Человеку, у которого открыто сердце, открытые глаза, для этого и уши, он все это видит, и прекрасно понимает, что это все соделал Бог и сделал все прекрасно. О чем они проповедуют?
Тут сказано, проповедуют славу Божью и дело рук его.
Ну, тут предлагается...
Я думаю, останавливаться здесь надо, надо будет просто прочитать,
да,
что там сказано в этих местах.
Предлагается размышлять о том, о чем ты проповедуешь, ну, так далее и тому подобное. Следующие 8-12 стихи. Объясните, каким образом одно утверждение следует из другого. Приведите примеры из жизни. Ну, тут действительно... Если смотреть на эти замечательные стихи, прекрасные, то тут вытекает одно из другого. Здесь шесть свойств. Здесь говорится о Слове Божьем. Дается шесть свойств Слова Божьего. Перечисляется шесть свойств и шесть действий этого Слова. Запомните, шесть свойств и шесть действий этого слова. Вот. Какие свойства этого слова? Я имею в виду, на что перевожу. Закон Господа, это же Слово Божие, да? Вот. Слово Божие. Суды его. Это же Слово Божие. Это тоже Слово Божие. Все Слово Божие. Вот дается характеристика этого Слова Божьего. Оно вытекает одно из другого. Слово Божие совершенно. А когда оно совершенно, оно что делает? Она укрепляет душу. Откровение Господа, то есть Слово Божье, верно. К чему оно ведет? Если я знаю, что Слово Божье верно, оно умудряет меня. Повеление Господа праведны, то есть правильны. Если все правильно, то я радуюсь, потому что Бог все, в моей жизни все сделает правильно.
Да. Это вопрос надо с 7 стиха написать, я не с 8.
Ну, потом пояснишь, почему ты так считаешь. Заповедь Господа светла. Если светла, нас то просвещает очень. Страх Господень, то есть слово, ну, слово Божье, чист, пребывает вовек. Суды Господни, истина, все праведны, а не вожделение золота. Даже множество золота, чистого слаще меда и капель сока. И раб твой охраняется ими в соблюдении их великой награды. То есть вот одно как бы из другого вытекает. Идет характеристика свойства Слова Божьего и тут же действие его. Какое оно действие оказывает. Обратите на это внимание. Насколько это соответствует тому, как ты вот живешь этим словом? Оно вот действие это такое, вот, такое действие оказывает на тебя или нет? Вот поставьте такой вопрос. Оно такое действие оказывает на тебя? Вот. Ты видишь это слово совершенно? Ты видишь это слово верным? Ты видишь это слово, что оно светлое? Просвещает оно твои очи? Ну, скорее всего, и эти очи сердца. Это откровение. Человек, который написал это, он познал это не теоретически, а на практике. Ну, наконец, дальше пойдем. Тут 13-15 стихи. Что это за тайные погрешности? От тайных моих очисти. Ну, скорее всего, кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня. Что это за тайные погрешности? Тут вопрос так поставлен. Что это за тайные погрешности?
Это подсознание. Переводится.
Неумышленно. Да, это не умышленные. Да, неумышленные. Да. Не те, которые я умышлен. Хотя между там дальше идет об умышленном, с ними есть определенная связь. Если я не вижу вот этого тайного и не молю Бога, чтобы он открыл мне это, то скоро это неумышленные станут почвой для умышленных. И я уже начну на этой почве взращивать и делать грех. Вот почему псалмопевец об этом и говорит. Ты предупреждаешь, как бы так сказать, просит Бога, ты удержи раба от этого. Это очень большая опасность. Очень большая опасность. Если не видеть этого, а человек не способен это увидеть, прямо скажем. Потому что здесь ставится вопрос о том, умышленных удержи. Вернее, кто усмотрит погрешности свои? Не усмотрит. Бог только может открыть. Господь, тогда, когда я буду молиться, просить Его, Господи, покажи мне, Господи Боже, освети. Вот это важное такое хождение перед Господом, хождение и искание чистоты этого хождения. Искание чистоты хождения перед Богом. Тогда, когда Бог начнет открывать мне, показывать мне, то для меня это благостно, потому что Бог освещает меня. Бог тем самым показывает мне. Бог тем самым дает мне направление к покаянию и направление движения к возрастанию.
Получается, если не открывает, то ответственность лежит на Боге.
Что?
Если не открывает, если я не умышлен, не понимаю, Господь мне не открывает, значит, ответственность не на мне, а на Боге.
случай с Петром, апостолом Петром.
Да, можно привести пример.
Незнание закона не освобождает от ответственности.
Порой мы не знаем на нашего сердца, так как Бог его знает. Не знаем откровения о себе. Какую-то мере. Что вообще?
Обычно мы о себе лучше всегда думаем, чем есть на самом деле.
Здесь уже в большей степени самое главное это сосуд был, да, там, кто-то, Бог первый, да, сделал, что живую теодорат сосудов, то есть знание и мудрость, да. Если ты не ревнуешь о мудрости и о знании, то ты и не знаешь.
А предложите, вот разговор начался, вот он должен и в нагрузке так пойти.
Хотя Бог ставит приоритет. Мы порой гонимся за всякими там пророчествами, а Бог ставит приоритет на мудрость и знание. И это нужно ревновать, и нужно молиться за это. И молиться у Бога, дай мне мудрость, дай мне знание.
У вас есть возможность поговорить об этом на вторичном слушании?
Саш, я вопрос по вторнику задал. Почему? Потому что большое время посвящено слову. Молитва почти...
Надо исправлять.
Несколько групп, которых я знаю точно.
Надо исправлять.
Я знаю. Я просто почему это ты поднял такой вопрос? Потому что молитва ушла на ноги. До сердца и внутри.
Да. Это... Это не совсем так, Алеша.
Я тебе говорю то, что я...
Значит, братья, к тому, что Алеша говорит, да, ну, мое личное пожелание, да, чтобы по возможности каждый пришедший на служение помолился. И не столько за себя, сколько в направлении, вот, которое псалмы задают. Благослови вас, Господь. Дальше идем.
Ну, дальше вот следующий вторник, последний в октябре месяце, предлагается прочитать и разобрать псалом 21. Но это мессианский псалом, это крестный псалом о крестных страданиях Иисуса Христа, вот, который на Голгофе претерпел. Поэтому здесь ставится, вернее, предлагается задание прочитать и даже выписать на это вот, конкретно стихи, где говорится о голгофских мучениях, пророчески говорится о голгофских мучениях Иисуса Христа. Предлагается даже выписать, чтобы народ пришел, тот имеет эту выписку. Там действительно поразительный псалом. Поразительный пророческий псалом. Это понятно. Вот. Дальше предлагается обратить внимание на формулировку вопроса Давида к Богу. Для чего ты оставил меня? Ну, Христос тоже так же на кресте, вопия, вопль. Для чего? Не почему, а для чего? Для чего? Вот вопль родился из его сердца, хотя он был Богом человек, но это тем не менее.
До сих пор это вопрос вызывает вопрос. Да. До сих пор эта молитва вызывает вопрос.
То есть,
это не укладывается.
Да, вот это достаточно сложный вопрос, на что ему не открыто было.
Братья, вот здесь есть тайна взаимоотношений Бог. Сына и Отца. Да. Когда Иисус молился, да, кому он молился, о чем он молился? Неужели он ничего вот, не имел вот этого контакта с Отцом? Да? Это тайна. Мы туда не залезем. Нам не открыто это. Вот эти, это тайна. Это тайна взаимоотношений.
А какую границу провести? Потому что, ну я понимаю, бывает Бог что-то даст сам.
Грехи всего мира.
Сюда не стоит идти дальше.
Вот, Дима отвечает.
Нет, ну это такой примитивный, простой. На самом деле...
Грехи мира разделили его. Разделили. Ты правильно говоришь.
Да это не я правильно говорю. Я найду ли веру? Трактовок навалом. Просто я еще раз говорю, мы к чему идем-то? Мы задаем вопрос для того, чтобы получить ответ, правильно?
Нет, для того, чтобы не получить ответ, а для того, чтобы получить назидание, наставление, утешение,
общение.
Вот для чего.
Брата любви.
Брата любви,
аминированное чувство. Сразу конкретно, с течением времени ты ответ можешь получить.
Тогда бы мы могли смс-ками общаться.
Да. Не всегда.
Если бы просто вопрос-ответ.
Это конец.
Апостол Иоанн говорил, чтобы радость была совершенна, я хочу лицом к лицу, устами к устам.
Ну, следующие вопросы, они такие познавательные, требуют такого совершенно конкретного вопроса. Я на них не буду останавливаться, потому что там ответ очевиден. Ну, познавательного характера, конечно, где говорится о вопиющих к нему день и ночь. Ну, самый простой пример, да, это Лука 18.7. Да. Вдова, которая приходила к судье и просила его, и Бог это видел, и говорит, вот видишь, вдову, она приходит, и Бог даже не ответит на тех, которые вопиют к нему день и ночь, но медлит отвечать. Ну, кто конкретно из отцов мог иметь в виду Давид в этих стихах, ну понятно, там, допустим, кто вопиял к нему, Моисей возопил при водах, тогда, когда египетская армия настигала, вопль Моисея, Бог ответил, ну кто-то, много, и Бог отвечал, да. И Христос, как бы через Давида, Христос тоже, отцы уповали, и ты отвечал. Самое поразительное. Да, сказано, и ты избавлял. Самое поразительное, что единственное, кого Бог не избавил, это Христос. Не избавил от креста, от смерти. Не избавил. Отцы уповали на тебя, и ты их избавлял. А тут вот, ну, это надо было пройти. Значит, псалом ясно состоит из двух частей. Это плач с 1 по 22 стихи, а вторая часть сменяется словословием. Чем это обусловлено? Тем, что на кресте в конце мрак рассеялся. И перед очами Господа Христа открылся этот свет Божий. И он стал словословить Господа. Это, конечно, тоже тайна, но мы как бы пытаемся туда войти, вот что-то чего-то ответить на этот вопрос. Но, тем не менее, свет, который открылся перед очами Иисуса Христа в этот момент, то он увидел славу Божью и то, что Бог не оставил его на самом деле и не оставлял никогда. И дальше он молится уже словословно. Идут это словословие. А это можем закругляться, потому что братья время уже.
Поможет.
Да. Давайте помолимся.